«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал RTVI или слушает радио «Эхо Москвы». Это программа «Власть», и я ее ведущий Евгений Киселев. Смотрите, слушайте нас каждую пятницу в 8 вечера по московскому времени. Из всех событий минувшей недели, пожалуй, больше всего внимания и комментариев вызвал Всемирный экономический форум в Давосе, на открытии которого впервые выступил российский премьер-министр Владимир Путин. С подробностями мой коллега Евгений Бултман.
Выступление Владимира Путина в Давосе стало главным событием Всемирного экономического форума. По многим причинам, объективным и субъективным. Безусловно, экономической и финансовой элите было интересно, какие предложат варианты выхода из кризиса российский премьер. Но есть и другая причина, куда менее приятная для Путина. На форум не приехал никто из администрации Обамы. В Белом доме посчитали гораздо более важной задачей продвижение антикризисного плана в Конгрессе и решение внутренних проблем. Многие СМИ называли Давос съездом пенсионеров. В США на форуме представлял, например, Билл Клинтон. И было не очень понятно, в какой роли выступал Путин, как премьер-министр или как бывший президент. Но ему, в свою очередь, нужно решать свои задачи, попытаться восстановить имидж страны, изрядно подпорченной газовым конфликтом, что ему частично удалось сделать. В интервью агентству Bloomberg, предварявшем поездку в Давос, Путин старался показать себя либералом. Например, попросил не считать себя истребителем миллиардеров. По словам премьера, он ставил перед собой цель заставить всех жить по единым законам. Выступление на форуме было тоже довольно неожиданным. Этакий анти-Мюнхен, миролюбивая речь, почти без упреков в адрес Запада. Путин впервые признал, что Россия самым серьезным образом пострадала от кризиса. Признал, что страна сидит на нефтяной и газовой игле, и что степень развития российского финансового рынка оставляет желать лучшего. Путин, опять же неожиданно для многих, выступил против чрезмерного вмешательства государства в экономику, против популистских решений, но при этом, противореча сам себе, указал, что правительство и в дальнейшем будет поддерживать крупнейшие компании. Путин раскритиковал советскую систему регулирования, призвал к конкурентной борьбе. Похоже, что опять российское руководство применяет выездную модель, как будто и не было никакой протекции российскому автопрому и введения пошлин на иномарки, как будто помощь, выделяемая правительством, доходит до промышленных предприятий. К предложениям Путина по выходу из кризиса никто всерьез на Западе не отнесся. Его претензии к аналитикам, якобы занижающим оценки российских компаний, сочли смешными, а идею отказаться от доллара как от единой резервной валюты, не имеющей никакого отношения к действительности. Конечно, выступление Путина было важным, но в первую очередь для формирования его личного имиджа. Опять же, Западу дают понять, с кем нужно вести переговоры. Пока президент встречается с ветеранами, премьер-министр выступает перед мировой элитой.
А теперь позвольте представить гостя сегодняшней программы. В ней принимает участие Аркадий Островский, московский корреспондент влиятельного британского еженедельника «Экономист». Аркадий, я приветствую вас и искренне благодарю вас за то, что согласились принять участие в нашей программе. Вот какой вопрос хотел бы я задать вам в начале. Как вы оцениваете речь Путина в Давосе?
Вы знаете, действительно, речь это все обсуждают. Я в Давосе не был, я ее смотрел в интернете. Речь довольно была странная, потому что он, при том, что он говорил совершенно правильные вещи по существу, и с этим тяжело не согласиться. Тяжело не согласиться и с тем, что избыточное присутствие государства в экономике опасно, и в том, до чего это довело Советский Союз. Сложно не согласиться с тем, что сейчас есть угроза того, что все начнут отказываться от рыночных принципов взаимоотношений. Но при этом премьер-министр Путин говорил о вещах, которые относятся к России в огромной степени тоже. И вот это у всех вызвало изумление, на самом деле. Вызвало изумление не то, что он правильно определяет какие-то вещи, а в том, почему же Россия не соблюдает эти самые постулаты. И именно это вызвало реакцию ведущих в Давосе, которые сказали, что, так сказать, было меньше всего ожидали услышать эти слова от Владимира Путина. Именно потому, что Россия настолько не соблюдала и не следовала всем этим принципам в последнее время. При том, что, так сказать, речь была вполне либеральная. Это с одной стороны. С другой стороны, господин Путин несколько раз говорил о том, что он не собирается, как он выражался, по-моему, ковыряться в причинах того, что произошло, и не надо злорадствовать. При том, что тон был весьма злорадный. Поэтому тут такое было несоответствие, собственно, текста и подачи этого текста, риторики либеральной и действий, которые на протяжении последних лет инвесторы наблюдают в России, что вот это и вызывало, как мне кажется, большое недоумение. Хотя, как бы, так сказать, не нравилось... риторика и стиль, в котором была произнесена эта речь, в принципе, все действительно в Давосе говорят примерно об одном и том же, о том несоответствии рисков и прибыли, и опасностях вмешательства в экономику, которая сейчас уже неизбежно совершенно становится во всех странах. Вот примерно такое впечатление произвела речь.
А скажите, Аркадий, вы-то как это объясняете? Почему получилась вот такая вот речь, которую я для себя назвал вот антимюнхенской? Помните, вот выступление было Путина в Мюнхене, когда он, наоборот, всех потряс своей жесткой, отнюдь не либеральной и антизападной риторикой, а вот сейчас такой антимюнхен с ним случился в Давосе?
Мне не кажется, что она антимюнхенская. Мне кажется, что здесь есть соединение двух вещей, экономических и, так сказать, экономической составляющей и политической составляющей. Экономическая составляющая такая, если очень просто объяснять. Все это время в России был экономический рост, который определялся тремя вещами, тремя составляющими. Первое, действительно, был бизнес, был бизнес, который возник вследствие реформ 90-х годов, который хорошо, иногда хорошо, иногда не очень хорошо, но который работал, была частная собственность. Вторая составляющая была цена на нефть, которая росла, и на природные ресурсы. И третья составляющая были дешевые деньги, которые лились в страну. Если посмотреть на вот, так сказать, источник денег, то этот источник, как мы сказали, был высокая цена на нефть и дешевые кредиты. И все было хорошо. И в отличие от других развивающихся рынков, которые привлекали прямые инвестиции и должны были доказывать инвесторам, что у них хорошая инвестиционная среда, что у них есть, так сказать, что они стремятся к защищать права собственника, что есть законы и так далее, Россия, так сказать, на это, на все внимание не обращала, потому что деньги шли и так. Потому что все готовы, выстраивались в очередь, готовы были занимать на России деньги. Сейчас это прекратилось. Начался экономический спад в России реальный. Остановилось производство. Кредитов никто не дает. Цена на нефть падает. В этой ситуации, в принципе, и это многие предсказывали, риторика должна стать гораздо более мягкой, потому что нужны, теперь уже надо привлекать инвестиции реальные, теперь нужно уговаривать инвесторов идти в Россию и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому все, с одной стороны, так сказать, и ожидали, что в момент, когда баланс, платежный баланс изменяется в негативную сторону, то обычно так и происходит. Политики начинают гораздо более, так сказать, дружелюбно строить свои отношения с инвесторами западными в том числе, хотя сейчас, так сказать, особо никто и не предлагает инвестиции. Это с одной стороны. Поэтому такая вот смягчающая риторика, она вполне в логике той экономической ситуации, в которой оказалась Россия. С другой стороны, очень очень тяжело. Есть политическая ситуация. А с другой стороны, есть политическая составляющая, и очень тяжело. После того, как ты произносил речи в Мюнхене, после того, как на этой речи в Мюнхене ты выстраивал всю внутреннюю риторику и политику в стране, после того, как ты убедил себя самого, правительство и население этой страны, что именно так, именно таким жестким тоном ты будешь разговаривать с Западом, очень тяжело это менять. Поэтому мне кажется, что в этой речи соединились две вот этих составляющие. С одной стороны, вроде как надо помягче и нужно полиберальнее, потому что нужно, чтобы все-таки экономика росла, а экономика не очень растет, когда ее бьют, когда частный бизнес бьют палкой по голове. А с другой стороны, очень тяжело отказываться от той генеральной линии, которая была выбрана. И поэтому мне кажется, что вот с одной стороны была эта, так сказать, политическая продолжающаяся жесткость, что никто нам не будет читать нотации, никто нам, так сказать, мы сами. И более того, мы, Россия и Китай, сейчас при ослаблении Запада и становимся главными державами. А с другой стороны, была часть речи, которую, очевидно, писали либеральные, во всяком случае, умеренно либеральные экономисты, которые хотели, чтобы господин Путин сказал о том, что Россия, как глобальный игрок, должна разделить ответственность с тем, что происходит, и должна начать менять правила инвестиций, привлечения инвестиций в свой энергетический сектор. Вот мне кажется, эти две вещи соединились, и получился такой странный результат. Если можно, я, к сожалению, с собой не принес, а надо было бы. У меня в офисе стоит подаренный мне близким моим другом и учителем такая подборка маленьких книжечек, речи товарища Сталина разных годов. У Сталина была очень интересная речь в 1934 году, если меня не ошибает память, на 17-м съезде партии, сразу после окончания и, во всяком случае, так сказать, на излете кризиса Великой депрессии, где Сталин говорил о том, как Советский Союз стоит, так сказать, как утес среди волн, так сказать, захвативших всех кризиса, как Советский Союз действительно стоял особняком и утесом в момент кризиса ликвидности, кризиса доверия и так далее, и так далее, и так далее. Некоторые, так сказать, риторика поменялась. Сталин не отец нации, а успешный менеджер. И Россия не утес, а тихая гавань, как говорили руководители страны еще совсем недавно, в сентябре. Но разница, понимаете, в том, что в 1934 году и в 1929 году, когда начинался кризис, а в Советском Союзе был год Великого Перелома, в этот момент Россия, Советский Союз действительно стояли особняком, действительно, в общем, были изолированы от этого кризиса. Что правда, то правда. А сейчас Россия, так сказать, хочет использовать отчасти эту риторику, при том, что она, конечно, вовлечена полностью и полностью зависима от тех процессов общих экономических, которые происходят. Вот в этом, мне кажется, и есть такая конфликтность, если хотите, и своеобразность этой речи.
Аркадий, я сейчас прерву наш разговор буквально на минуту-другую, потому что подошло время рекламы на канале RTVI и на волнах «Эхо Москвы», и затем мы продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
Оставьте машину у ресторана. Прогуляйтесь по бульвару. За японским садом поверните направо. Сразу увидите наш дом на берегу пруда у маяка. Только не сворачивайте в пейзажный сад. Вдруг заблудитесь. Графские пруды. Роскошный поселок. 411-9111. www.grafskaya.ru. А чтобы надежно защитить ваши инвестиции в Графские пруды, рядом построили Москву и проложили Киевское шоссе.
Внимание! Событие года. Международная выставка «Продэкспо-2009». Место, где представлен весь спектр продуктов питания и напитков. Ждем вас с 9 по 13 февраля в экспоцентре. Москва, Краснопресненская набережная, 14.
А ты успеешь разместить свою рекламу? 959-0551.
Эхо Москвы. Вульгарность.
На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
О судьбе «Артека» говорим в субботнем культурном шоке. Гости в студии. Бывший куратор лагеря «Артек» от ЦК ВЛКСМ, исполнительный директор издательского дома «Собеседник» Сергей Цыганов, кинообозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова, а также по телефону заместитель генерального директора детского центра «Артек» Виталий Навроцкий и депутат Верховной Рады от партии «Наша Украина. Народная самооборона» Кирилл Куликов. Культурный шок в субботу после 14.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В авторском проекте Натальи Басовской «Все так». Альфред Великий. Жизнь и легенда. Программа «Все так». В субботу после 18.
Мы ждем ваших вопросов на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Тема воскресного родительского собрания – история, чему и как учить школьников. На собрание вызываются директор Института всеобщей истории Российской академии наук, академик Александр Чубарьян, учитель истории школы номер 888, заслуженный учитель школы Российской Федерации Григорий Плоткин и преподаватель истории гимназии номер 1543 Леонид Кацва. Родительское собрание в воскресенье после 11 утра.
Они высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задавайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на телеканале RTVI, на волнах радио «Эхо Москвы». Прежде чем продолжить разговор в студии, я хотел бы коротко напомнить о некоторых наиболее важных событиях минувших дней и ньюсмейкерах, которые либо своими действиями, поступками, заявлениями набрали себе дополнительные очки, либо репутационные очки потеряли. Еще один сюжет моего коллеги Евгения Бунтмана.
Победы и поражения.
Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, скорее всего, будет занимать этот пост еще 5 лет. И это для него несомненный плюс. Президент Медведев внес его кандидатуру в Госдуму. Один из основателей партии «Яблоко» занимает этот пост 2004 года. За это время роль уполномоченного по правам человека была сведена к минимуму. Еще в 2005-м Лукин вмешивался в громкие скандалы, связанные с нарушениями прав человека. Например, как с избиением жителей башкирского Благовещенска. Но с этого времени о нем слышно все меньше и меньше. Через голову уполномоченного принимался закон об НПО, не советовались с ним и когда держали в буквальном смысле на цепи Василия Алексаняна. И сейчас эта фигура скорее номинальная. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков оказался в центре коррупционного скандала. Правда, не в России, а на Украине. Коммерческие структуры, которые украинские СМИ связывают с одним из лидеров «Справедливой России», обвиняются в рейдерских захватах торговых центров и гостиниц в Киеве и других городах Украины. На политической карьере Бабакова это наверняка никак не свяжется. Российским правоохранителям нет никакого дела до его проблем в соседней стране. Однако среди депутатов может появиться еще один, для кого нежелателен въезд на Украину. Плюс на этой неделе получает иностранный гражданин, но при этом чрезвычайно близкий России и Владимиру Путину. Это управляющий директор Nord Stream Матиас Варник, который, по данным ведомостей, номинирован в совет директоров «Газпрома». Бывший сотрудник Штази, как принято считать, хорошо знаком с Путиным. В России он с 91 года. Сначала занимал руководящие должности в Дрезнербанк, а в 2006-м стал управляющим директором оператора Nord Stream. Состав совета директоров «Газпрома» за последние годы почти не менялся. Единственное изменение – это назначение в прошлом году Виктора Зубкова. Министр обороны Анатолий Сердюков стал фигурантом чудовищного скандала. В начале недели стало известно о том, что сержант российской армии Александр Глухов фактически сбежал в Грузию. Минобороны сначала заявило о том, что солдата взяли в заложники, но тут же грузинское телевидение показало пленку, на которой Глухов рассказал, об ужасных условиях, в которых ему пришлось служить в Южной Осетии. Затем источники в генштабе признали, да, Глухов дезертировал и попросил у Грузии политического убежища. А позже министерство обвинило журналистов во лжи. Как бы то ни было, солдат, сбежавший из Южной Осетии, причем с военным билетом на руках, это пятно на репутации министерства и лично Сердюкова. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев вновь проявил себя как гуманист. Он призвал судей избирать в качестве меры пресечения заключение под стражу только в крайних случаях. Лебедев посоветовал судьям выбирать домашний арест. Во-первых, потому что это более справедливо по отношению к людям, подозреваемым в совершении нетяжких преступлений. Во-вторых, в российских СИЗО просто нет мест. Министр образования Андрей Фурсенко был на этой неделе подвержен критике со стороны президента. На мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда, к Медведеву попали варианты тестов ЕГЭ по истории. Медведев назвал их возмутительными и зачитал примеры. На вопрос, что является следствием коренного перелома в годы войны, предлагались такие варианты ответа, как выход Японии из войны, или распад антигитлеровской коалиции, или расстрел всех немецких военнопленных, находившихся в советском плену. Медведев назвал это чудовищным и потребовал от Фурсенко разобраться. Позже министерство открестилось от этих тестов, заявив, что попавшие к Медведеву материалы – это пособия, не прошедшие проверку Миноборнауки.
А теперь я возвращаюсь к разговору с гостем сегодняшней программы, московским корреспондентом влиятельного британского еженедельника «Экономист» Аркадием Островским. Аркадий, вот мы говорили о выступлении Путина в Давосе, а было еще весьма примечательное интервью Владимира Владимировича телеканалу «Блумберг», о котором тоже было много разговоров. Вот меня, например, поразила неожиданная трактовка Путиным истории про газовый кризис в отношениях с Украиной, когда он вдруг возложил вину за этот кризис на администрацию Джорджа Буша. Что вы по этому поводу скажете?
Ну, опять же, это абсолютно в логике того, что происходит в последнее время. Мне кажется, что, конечно, какая-то связь с реальностью потеряна, потому что это... Очевидно, что, так сказать, люди, которые произносят эти обвинения в адрес Америки, они в это действительно верят. И в этом, мне кажется, самая большая опасность того, что происходит. Я думаю, что администрации Джорджа Буша, в принципе, все равно, так сказать, уже сейчас, за что на нее будут возлагать, так сказать, ответственность, но ей, по-моему, это глубоко уже все равно во всех отношениях.
Ну, ее сейчас вообще можно в чем угодно обвинить.
Совершенно. И я думаю, что, так сказать, Обама продолжает это делать тоже, и, ну, можно списывать на Буша очень многое. Проблема не в этом. Проблема даже не в том, что это еще, так сказать, один жест, разогревающий антиамериканизм в России, который опасен для внутреннего состояния страны, для, так сказать, большего подстегивания национализма и так далее, и так далее. Опасность, мне кажется, заключается таких заявлений в том, что, как я сказал, что руководители страны в них верят, а значит, не очень оценивают собственные действия и к чему эти действия ведут. А действия, мне кажется, очень опасны и несут огромный урон России. Что выиграла и что потеряла Россия?
Вы знаете, я вас перебью. Но у меня вот такая мысль все время возникает, что подчас, наблюдая за теми решениями, за теми действиями, которые исходят из Кремля или из Белого дома, я имею в виду наш российский Белый дом на Краснопресненской набережной, возникает ощущение, что люди, которые эти решения планируют, не имеют при этом ответа на вопрос, а что, если не получится? А что, если сорвется? А что, если противоположная сторона поведет себя иначе? Что, если, скажем, Европа в истории с газовым кризисом не поверит в то, что Россия ни в чем не виновата и не займет исключительно российскую сторону и не обрушится на Украину? А что, если там не проглотят, не истолкуют действия Москвы так, как Москве хотелось бы, и так далее.
Вы знаете, мне кажется, что не задаются гораздо более простым вопросом. Не задаются вопросом, а зачем это нужно России? Является ли это, этот, условно говоря, газовый конфликт в интересах России? Не задаются вопросом очень простым. А нам, вот, так сказать, вот нам, людям, которые сидят в Кремле, в Белом доме и так далее, нам это надо? Этой стране это надо? Так сказать, давайте посчитаем, давайте подведем простейший итог. Мы не говорим сейчас о том, так сказать, абсолютно абстрагируясь от вопроса, кто виноват. Россия виновата или Украина виновата. Предположим, что так сказать, в Европе действительно России удалось доказать, так сказать, что в Европе возникло сильное раздражение действиями Украины. Предположим, так сказать, даже так сказать, вину свалили на Украину. Хотя, надо сказать, что я думаю, что в Европе нету особых иллюзий по поводу действий Украины, членораздельности, так сказать, согласованности этих действий. В Европе давно все знают про конфликт Ющенко и Тимошенко. В Европе никто не относится, так сказать, к Украине как к совершенно стабильной стране и так далее, и так далее. Поэтому, так сказать, с нее и спрос, в общем, не очень велик в данном случае. А что получила Россия в результате этого кризиса? Россия получила, так сказать, понятно, что огромный репутационный удар, потому что права она или не права была в этой ситуации, но Россия, так сказать, как большой игрок, как производитель энергоресурсов, несет ответственность за то, чтобы эти энергоресурсы достигали конечного потребителя. Как она это будет делать, это ее личное дело. Договаривайтесь с Украиной, как хотите. Так сказать, как же вы не умеете строить внешнюю политику, если не можете договориться со своей бывшей республикой, какая бы она ни была. Поэтому ответственность в любом случае будет на вас, на России. Я говорю, вне зависимости от того, как правильно или неправильно себя ведет Украина. Значит, умейте договориться, умейте поставить, умейте, так сказать, довести
это. Это главное, в общем, репутационные потери, конечно,
это первое. Это не
последнее.
Да, но это не последнее.
Извиняюсь, но я вынужден здесь вас прервать, поставить здесь точку, потому что время наше, к сожалению, вот в этой отрезке нашей в этом отрезке нашей программы подходит к концу. Я от души благодарю вас за участие в программе. Я напомню, у нас в студии был московский корреспондент британского еженедельника «Экономист» Аркадий Островский. Мы сейчас прервемся на новости середины часа на «Эхе Москвы», на рекламу предстоящих программ на канале RTVI и затем продолжим наш выпуск. Оставайтесь с нами.
«20:27 в Москве. На эхе краткие новости. У микрофона Марина Максимова. Здравствуйте. Минэкономразвитие пока не планирует менять прогноз по инфляции на 2009 год. Он составит 13%. Об этом журналистам рассказала глава ведомства Эльвира Набиуллина. Она заметила, что январь никогда не являлся показательным месяцем с точки зрения инфляции на год, так как с 1 января цены традиционно растут за счет ряда факторов, прежде всего из-за роста тарифов на услуги естественных монополий. Однако сегодня же министр финансов Алексей Кудрин на правительственном часе в Госдуме заявил, что инфляция в текущем году может превысить 13%. Федеральная антимонопольная служба предостерегает российские нефтяные компании от повышения цен на внутреннем рынке после снижения экспортных пошлин на топливо. Оно должно вступить в силу с 1 февраля этого года. В антимонопольном ведомстве утверждают, что оптовые цены на нефтепродукты в нашей стране по-прежнему снижаются медленнее мировых, а динамика розничных цен, в свою очередь, существенно отстает от темпов снижения оптовых цен. Сегодня же президент Лукойла Вагит Алекперов заявил, что для обеспечения стабильности будущих поставок цена на нефть должна составить $70 за баррель. Цитата Пейтартас. «Мы оптимисты и считаем, что в целом цена на нефть в этом году будет не менее $50. В эти минуты на электронных торгах нефть марки Brent продается по цене $46 за баррель, марки Light – $41.79». Здание Политехнического музея в Москве нуждается в срочной реставрации, однако на это нет денег, заявил сегодня министр культуры Александр Авдеев. По его словам, уникальный музей находится почти на грани разрушения. По предварительным данным, которые приводит РИА Новости, музею требуется примерно 23,5 миллиона рублей. Напомню, что Политехнический музей пострадал от пожара в 2004 году, а его директор еще 2 года назад говорил о том, что здание нуждается в реставрации и реконструкции. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в субботу выделит средства на финансирование международного детского центра «Артек». Также правительство приступит к разработке закона по защите лагеря от посягательств. Об этом заявила сегодня премьер Юлия Тимошенко. Цитата по «Интерфаксу». Завтра мы проведем внеочередное заседание правительства и выделим из резервного фонда около 30 миллионов гривен для первоочередных потребностей «Артека». Как сообщалось ранее, президент Украины Виктор Ющенко направил письмо Тимошенко, в котором выразил обеспокоенность ситуации вокруг Международного детского центра «Артек». И в конце выпуска о курсах валют, установленных официально Центробанком на завтра. Доллар 35 рублей 41 копейка, евро 45,66. О погоде завтра в столице от 10 до 12 мороза. Марина Максимова, служба информации, «Эхо Москвы».
В эфире программа «Власть» и я, ее ведущий Евгений Киселев. На минувшей неделе избран новый предстоятель Русской Православной Церкви. Патриархом Московским и всея Руси стал митрополит Кирилл. Этому сегодня посвящен наш редакционный комментарий.
Главная тема.
Русская Православная Церковь – это еще не вся Россия и даже не КПСС. Но избрание нового патриарха Московского и всея Руси в истории страны – событие едва ли не столь же важное, сколь выборы нового лидера правящей партии или главы государства. И уж точно, за последние 100 лет выборы главы Русской Православной Церкви случались реже, чем какие-либо другие, столь же значительные. Начиная с 1917 года, когда Россия была провозглашена светским государством, а в новоотделенной от государства церкви был восстановлен институт патриаршества, святейшего выбирали всего лишь в 6-й раз. Интересно, что в 1917 году патриарх Тихон был избран по старинному обычаю – жребием из 3 кандидатов, собравших больше всего голосов на поместном соборе, хотя фаворитом был другой. Последующих патриархов фактически назначали в Кремле по принципу наибольшей лояльности безбожной, а временами и богоборческой власти. И лишь при Горбачеве покойный Алексей II был избран в результате относительно демократических, по крайней мере, по форме выборов на альтернативной основе. Что касается избрания Кирилла, мнения расходятся. Одни говорят, что это была профанация выборов, все было заранее предрешено. Другие, что Кирилл победил в результате долгой и упорной борьбы, которая началась задолго до того, как предыдущий патриарх отошел в мир иной. Церковные оппозиционеры, либералы, вольнодумцы, столь же немногочисленные, что и в миру, привычно утверждают, что Кремль по-прежнему управляет Московской патриархией, и кто будет новым патриархом, решалось в Кремле. Демонстрации наших и прочих далеко не благочинных молодежных движений в поддержку Кирилла, проходившие во время собора вокруг храма Христа Спасителя, безошибочно указывают на то, что Кирилл и вправду опирался на некий кремлевский, или точнее сурковский ресурс. Но, во-первых, даже этот ресурс не безграничен. Никакими политическими технологиями, никакими пиаровскими уловками не заставить, образно говоря, съезд КПРФ выбрать своим новым лидером Чубайса. А тут задача решалась пусть и не столь же неразрешимая, но весьма и весьма сложная. Не случайно, когда Кирилл уже был избран, рефреном первых комментариев звучало: «Не верится, что это все-таки произошло». Действительно, кто-то из наблюдателей искренне считал, что Кирилл, деятельный, просвещенный, высокопубличный, по-светски любезный в общении, на самом деле является либералом и модернистом. Скептики язвительно замечали, что Кирилл всего лишь умеет искусно упаковывать черносотенные идеалы власти в гламурную обертку. А кто-то справедливо замечал, что русская православная церковная среда, особенно вдали от столиц, настолько косна и проникнута обскурантизмом, что даже малейший напускной либерализм для нее анафема. Во-вторых,
Было известно, что главный конкурент Кирилла в борьбе за патриарший престол, митрополит Климент, человек, который пользуется поддержкой церковных фундаменталистов. В частности, архимандрита Тихона Шевкунова, настоятеля Сретенского монастыря, которого молва называет духовником Владимира Путина, и которого считают весьма близким к лидерам силовиков, вице-премьеру Игорю Сечину, бывшему главному кремлевскому кадровику, а ныне главе госнаркоконтроля Виктору Иванову, спикеру Госдумы Грызлову, главе РЖД Владимиру Якунину и другим консерваторам. Наконец, обращали внимание на тот факт, что в свое время из всех иерархов Русской Православной Церкви Путин выбрал именно Климента членом Общественной Палаты. Кроме того, утверждалось, что Климент пользуется расположением российской первой леди Светланы Медведевой. В общем, хотя Путин с Медведевым дистанцировались от борьбы за патриарший престол, ресурсом поддержки Климент обладал. Немалая цифра в 169 голосов, поданных на выборах за Климента, почти четверть всех делегатов, тому свидетельство, как и прозвучавшее под занавес Поместного собора вполне серьезно предложение одного из его ближайших сподвижников избрать патриарха жребием, как Тихона в 17 году. Последняя попытка переломить ситуацию, складывавшуюся в пользу Кирилла. На пути к патриаршеству Кирилл одержал несколько важных побед. Во-первых, он доминировал в медиапространстве. Тут, безусловно, помог властный ресурс. Но не только. Климент и его сторонники уходили от публичности в аппаратную интригу, где тоже проиграли. Именно Кирилла Синод избрал местоблюстителем. А это все равно, как в советские времена, кто возглавляет комиссию по организации похорон генсека, тот и следующий генсек. Во-вторых, Кирилл добился того, что от борьбы за пост патриарха отказался украинский митрополит Владимир Слободан, глава Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, который теоретически мог рассчитывать на треть голосов делегатов Поместного собора. Украинская делегация была самой многочисленной. Но сторонники Кирилла сумели ее расколоть. Именно по предложению одного из украинских епископов делегаты решили не выдвигать больше никаких других кандидатов, кроме избранных на архиерейском соборе, хотя могли. Наконец, Кириллу удалось сделать так, что третий кандидат, белорусский митрополит Филарет, снял свою кандидатуру в его поддержку. В общем, Кирилл победил и как политик, и как искушенный аппаратный игрок. Любопытно, что во время этих выборов Русская Православная Церковь при всех своих изъянах предстала гораздо более живым и демократичным организмом, нежели светское государство. Борьба за патриаршее кресло выглядела несравнимо драматичнее, чем за президентское, и привлекла едва ли не больший общественный интерес. Станет ли новый патриарх, как предсказывают некоторые, поборником сильной независимой церкви? Клерикалом в лучшем смысле этого слова, претендующим, если не на политическую роль в жизни общества, то на роль национального духовного лидера. Пока судить об этом рано. Но, безусловно, патриарх Кирилл хотя бы на короткое время вернул в нашу жизнь ощущение настоящей публичной политики. А теперь позвольте мне представить еще одного гостя сегодняшней программы. В студии известный российский политолог, декан факультета политологии Государственного университета Высшая школа экономики Марк Урнов.
Добрый день.
Марк Юрьевич, я вас, во-первых, хочу поприветствовать, поблагодарить за участие в нашей программе. Во-вторых, первый вопрос, который я хотел бы вам задать, касается выборов нового патриарха Русской Православной Церкви. Не кажется ли вам, что действительно вся эта история с избранием нового патриарха, с предвыборной борьбой, свидетельствует о том, что церковь в некотором смысле оказалась гораздо более динамичным и живым организмом, нежели государство российское, в котором политическая жизнь совершенно замерла и умерла?
Похоже, что вы правы. Конечно, страсти политические вокруг фигуры патриарха кипели в России очень сильные, причем отмобилизовались и крайние такие радикалы, если можно в церкви увидеть радикалов, и крайние консерваторы, и люди, которые вообще к церкви временами никак не относились. Общественность была взбудоражена. Так что это была действительно такая очень страстная политическая жизнь, и общество с напряженностью ждало, кто будет избран. Ну вот, наконец, избрали. Есть, правда, претензии у разного рода и религиозных деятелей к процедуре выбора. Почему, например, пренебрегли жребием, почему голосовали, почему не было возврата к канону, которому собор 17-го года декларировал. Ну, это уже как бы такова наша реальность.
Ну, хорошо. А как себя проявил, на ваш взгляд, в этой истории сам митрополит, а ныне уже патриарх Кирилл?
Ну, и извне очень сложно говорить о том, какие действия патриарх Кирилл совершал, но так, насколько можно понять внешнему наблюдателю, действовал он очень активно. Судя по всему, он получил поддержку и Кремля, и все на сегодняшний день ждут каких-то мощных подвижек в церковной жизни, начиная от стилистики. Патриарх Кирилл, в отличие от покойного патриарха, говорит уже совершенно светским тоном. Патриарх Кирилл, как утверждается, находится на крыле таких более-менее либералов. Говорят и об обновлении церковной жизни, но в то же время говорят и о том, что патриарх куда более, чем его предшественник, настроен активно играть роль в политической жизни, и это довольно многими церковными людьми оценивается негативно, потому что есть довольно распространенное мнение, что церковь должна отстраниться от государства, а Кириллу упрек ставятся его давние связи с Кремлем, его внутренняя заинтересованность в том, чтобы быть политической фигурой, в том, чтобы активно влиять на политику, и это церковное сообщество раскалывает.
Марк Юрьевич, скажите, пожалуйста, а вот как вам кажется, то обстоятельство, что митрополит Климент, который был очевидно связан с консервативными политическими силами в Кремле, в правительстве, проиграл эту гонку, проиграл борьбу за патриаршее кресло. Может ли это каким-то образом свидетельствовать об ослаблении так называемых силовиков и питерских чекистов, которые традиционно уже последние годы были связаны с религиозными православными фундаменталистами?
Ну, по крайней мере, 1-0 не в пользу их на сегодняшний день. А как будет развиваться дальше событие, сказать на самом деле очень тяжело, потому что влияние церкви на политическую жизнь, при всем при том, что это, конечно, очень мощный, значительный институт, влияние церкви не надо переоценивать. А политическая жизнь, она и есть политическая жизнь, и у такого консервативного крыла нынешней кремлевской группы сил еще вполне достаточно для того, чтобы интенсивно определять и политический курс, и экономический курс. И мы, на самом деле, это видим сейчас и в поддержке целого ряда финансовых групп, которых по логике вещей в такой тяжелый кризис, с моей точки зрения, не следовало бы поддерживать, и в достаточно сохраняющейся еще такой антизападной риторике. Хотя какие-то подвижки есть. И есть просто встраивать в выборы патриархов в контекст общих политических движений и сигналов, то можно сказать, что пока кризис как-то действует на политическую элиту расслабляюще. Вот Медведев встречается с Горбачевым и с главным
Да, вот вы у меня, что называется, с языка сняли. Медведев встречается с Горбачевым и с Дмитрием Муратовым.
Да.
Вот для вас это что было? Какой это был сигнал? Это запоздалое желание Дмитрия Анатольевича исправить ошибку? когда он сразу не отреагировал на вот это злодейское преступление, когда убили адвоката Сергея Маркелова и журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову? Или это сознательный какой-то вот такой шаг, направленный на то, чтобы послать некий, знаете ли, сигнал в общество?
Ну, не думаю, чтобы это было просто вот такая вот запоздалая реакция. Ах, вот не заметили, давайте сейчас я сделаю. Конечно же...
Нет, ну, вы, наверное, слышали интервью Дмитрия Муратова, конечно, да, конечно. Который сказал, что на этой встрече... я повторюсь просто, может быть, да. Не все слышали. Дмитрий Медведев сказал на этой встрече Муратову и Горбачеву, что на самом деле он поступил совершенно правильно, потому что если бы он немедленно среагировал, выступил с каким-то политическим заявлением по горячим следам, это было бы в некотором смысле там, сигнал правоохранительным, следственным органам, что это политическое убийство, что нужно действовать исключительно вот, по одному следу. А он сделал паузу для того, чтобы страсти успокоились.
Ну, думаю, что на самом деле...
Извините, что я вас перебил.
Да. Думаю, что это... Вот это, мне кажется, кружева вежливости. Думаю, что решение достаточно долго обсуждалось, взвешивалось, потому что отношения внутри группы людей кремлевские, они непростые. Но то, что это символический, абсолютно продуманный жест... Медведева, у меня никаких сомнений нет. Потому что это не просто встреча.
А в чем его продуманность? Вот в чем его символика и в чем его продуманность?
Декларация, что да, мне нравится ваша газета, средства массовой информации должны жестко критиковать власть, и это правильно, и это их функция, и газеты не надо там любить или не любить, а нужно просто внимательно выслушивать критику. Это все на самом деле в нашей нынешней политической жизни звучит таким новым ветром, новые слова, ну, то есть хорошо забытые старые. Такого давно не было слышно. Если посмотреть то, что произносит там «Единая Россия» или то, что произносит околокремлевские политики и политологи, то это скорее вот «Единство» и прочее. Если посмотреть на то, что делается на телеканалах первом, втором, там, четвертом, находящимся под контролем Кремля, это же сплошной елей и сплошные доказательства великой мудрости людей, находящихся на вершине власти, а тут вот президент говорит о том, что нужна жесткая критика. Характерно, что сообщения о встрече Медведева с Муратовым и Горбачевым на телеканалах отсутствовали. Было заявление.
Но, даже пресса там не присутствовала. Там вот такая своеобразная была форма, что Муратову президент сказал, за исключением той информации, с которой я с вами делюсь по поводу первых шагов следствия по данному конкретному уголовному делу, обо всем остальном можете рассказывать публично кому угодно.
Да.
Ну, это, с одной стороны, тест на лояльность, да, вот, а я посмотрю, как ты расскажешь, не переврешь ли чего, не передернешь ли. Ну, Дмитрий Муратов человек опытный, искушенный, битый, его, как говорится, на мякине не проведешь. Но, не говоря уже о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, который, наверное, там, всегда предпочтет лишнего не сказать, а от комментариев воздержаться. Но, с другой стороны, ведь действительно, когда происходят такие вещи, приглашают операторов, или кремлевский оператор снимает, или кто-нибудь там по кремлевскому пулу, один из ведущих каналов, фиксирует хотя бы, знаете, протокольное начало встречи, да?
Да, конечно, конечно. Но тут когда, вот такой вот компромисс.
Минуту-другую журналисты присутствуют, а президент говорит что-нибудь такое назидательное, умное, и гости его, сам сидя на краешке стула, так вот, знаете ли, послушно, как примерные ученики отвечают, там, великий и ужасный Игорь Иванович Сечин изображает из себя такого вот исполнительного чиновника, говорит, есть Дмитрий Анатольевич, хотя на самом деле, наверное, потом, выходя от президента, думает о нем что-то совсем другое. Я допускаю это во всяком случае.
Нет, если бы на самом деле была, если бы была протокольная съемка, и если бы эта протокольная съемка была растиражирована там по первому или второму каналу, то это уже был бы не просто такой скромный, достаточно скромный, умеренный, но тем не менее символический шаг. А это уже была бы декларация «Да здравствует свобода прессы и СМИ», на что, видимо, еще не очень решаются. Но вот шаг какой-то осторожненький сделан. Точно так же, как когда Сурков выступает перед средствами массовой информации и говорит, что да, вот там мы скорее всего не допустим вот этих вот избыточных интерпретаций шпионажа и всего прочего в законодательстве, но на выборы губернаторов власть еще не готова идти. Вот такие вот какие-то вот очень осторожные формулы.
Но... А вот, кстати, вы упомянули эту историю с поправками, которые внесены были в Уголовный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс, отмена суда присяжных, скажем, по делам о шпионаже, о государственной измене. Это с одной стороны. Потом расширительное толкование вообще понятия государственной измены и шпионаж.
Да.
В результате чего выяснилось, и мне даже приходилось на эту тему выступать и писать в средствах массовой информации, что вообще, скажем, интервью любому западному средству массовой информации, в котором содержатся критические мнения и оценки в адрес российской власти, интервью, которое дает, скажем, а это часто приходится делать политологам, журналистам, политикам оппозиционным, например, скажем, выступать там где-то на CNN, на BBC, такое интервью можно приравнять к акту государственной измены.
Да, ну, да.
Я
да.
утрирую, но нет, желательно. И вот вдруг, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев говорит, что эти поправки надо доработать. Тоже сигнал, да?
Тоже, конечно, сигнал. Тоже.
Или это был просто такой пробный шар? Вот, как говорится, скушают, не скушают, проглотят, не проглотят.
Ой, не верю я в случайности на этом уровне. Я скорее склонен предполагать, что это все-таки некие такие осторожные очень шаги. Возможно, за ним они были бы менее осторожные, если бы не была столь мощна противоборствующая часть питерской группы. Но, тем не менее, вот какие-то подвижки совершаются, скорее всего, просто под давлением кризиса, который, конечно, холодный душ, и все прекрасно понимают, что... Вот...
Вы думаете, что это под давлением кризиса, что Медведев понимает, что нужно создать какие-то новые клапаны для выпуска пара общественного недовольства, или он это делает для того, чтобы послать граду и миру сигнал, что я все-таки хочу становиться самостоятельным политиком, который отличается от Владимира Владимировича Путина. Я не хочу быть Михаилом Ивановичем Калининым при Иосифе Виссарионовиче Сталине. Да, ведь об этом уже стали говорить, что Сталин был главой правительства, председателем Совнаркома, а формально президентом Советского Союза был всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Вот не хочется Дмитрию Анатольевичу быть всесоюзным старостой.
Я думаю, что здесь и то, и другое. Конечно же, президенту хочется быть фигурой номер один, не только по формальным, но и по фактическим признакам. Конечно, но в то же время человек, он иной, чем Путин. И, конечно же, ему надо послать месседж и граду, и миру о том, что вот нужны какие-то иные выходы. Плюс к тому, конечно же, это еще и такое обращение к Европе и к Соединенным Штатам. Не смотрите на нас совсем как вот на людей, насаждающих жесткий авторитарный режим. Мы способны и на шаги более-менее либеральные, но осторожные. Просто потому, что действительно кризис же чудовищно глубок. Вот по последним оценкам появились сейчас такие оценки, что может быть спад валового внутреннего продукта чуть ли не на 10% в этом году, а спад валового внутреннего продукта на 10% означает, что промышленное производство еще сильнее упадет. В таких условиях, конечно же, надо искать и симпатии, и поддержки и за рубежом, и у оппозиционно настроенных людей, и в СМИ, или совсем уже переходить к жесткому закручиванию гаек, там, железному занавесу и прочее. Конечно, я думаю, что в нынешнем Кремле есть люди, которых бы и такой вариант вполне устраивал, но не уверен, что он вполне устраивает Дмитрия Медведева.
А вот скажите, пожалуйста, под конец нашего разговора, есть несколько любопытных новостей, касающихся такого дела, как дело ЮКОСа и дело Михаила Ходорковского. Ведь да. Эти дела, включая дело Алексаняна и дело Светланы Бахминой, многие справедливо рассматривают как своего рода лакмусовую бумажку, как такой тест по отношению к власти на способность серьезно действительно меняться в какую-то новую сторону, отказываться, отряхивать, если угодно, прошлое со своих ног. Так вот, есть такая сегодняшняя буквально новость, что Палата Европейского суда по правам человека признала приемлемой жалобу ЮКОСа на действия российских налоговых органов. Там речь идет о налоговых претензиях на сумму 32 миллиарда, которых в этом деле там называются фиктивными. И параллельно впервые, по-моему, за всю историю дела ЮКОСа очередной апелляции адвокатов Михаила Ходорковского, которую они подали, требуя прекращения второго уголовного дела, пошел разговор о его политической подоплеке. Вот впервые в деле появился официальный правовой документ, где говорится о политической подоплеке этого дела. До сих пор только за рубежом выносились такие решения. Как вы думаете, может ли измениться судьба этих людей?
Вот если у нас начнется либерализация, то я думаю, что последними эта либерализация коснется Ходорковского и людей, сидящих по делу ЮКОСа, потому что слишком сильно боится часть Кремля выхода Ходорковского на свободу, слишком много завязано на деле ЮКОСа, слишком много правовых нарушений. Если они начнут вскрываться, тут просто может быть действительно потрясение основ нынешнего режима. Поэтому если либерализация пойдет, она будет идти волнами. Если она достаточно мощные обороты наберет, то и до Ходорковского дойдет. Но я думаю, что это уже будет один из последних шагов по трансформации режима. Не ранее того. К сожалению, вот у меня такой прогноз.
Ну что ж, я благодарю вас, Марк Юрьевич, за участие в нашей передаче. Я напомню, сегодня на мои вопросы в прямом эфире отвечал политолог, декан факультета политологии Государственного университета Высшая школа экономики Марк Урнов. А мне в завершении той последней части разговора, которая касалась Михаила Ходорковского, хотелось бы напомнить, что сегодня до окончания его тюремного срока остается 996 дней. Кстати, впервые трехзначная, а не четырехзначная цифра. На этом все. Я прощаюсь с вами. Продолжение следует.